Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Сегодня 15 ноября. 15 ноября, пятница. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Увидеть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, если он у вас открывается, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, что мы сегодня обсудим? Обсудим мы как раз... тот самый YouTube, вот второй день продолжаются какие-то дискуссии. Вчера вечером многие обрадовались, что YouTube заработал, но это не совсем так. Вот поговорим об этом подробнее. Совет Федерации предложили законодательно запретить овербукинг на авиарейсах. Почему это важно? Что это вообще такое овербукинг? И кто-нибудь, может быть, сталкивался с этим? В Миноборнауке и Госдуме разъяснили, что ждет журфаки и филфаки. Вот тоже накануне появилась новость о том, что якобы могут объединить журфак, филфак. Зачем это? А потом выяснилось, что нет, не объединить, но что-то, тем не менее, хотят там сделать. Ну и, наконец, в Российской академии наук назвали гадание на Таро лженаукой, а тарологов мошенниками.
Поток. Успеем сказать главное.
Накануне вечером появилась информация о том, что в России якобы начал восстанавливаться доступ к YouTube без ограничений. По данным сервиса Global Check, видеохостинг работал в таком режиме при использовании мобильного интернета у всех операторов сотовой связи. Якобы у всех, вот у меня вчера работал, и сегодня, кстати говоря, тоже, если использовать сотового оператора, то работает. При этом некоторые пользователи уточняют, что при подключении к Wi-Fi доступ к YouTube по-прежнему ограничено. Это действительно так. Все, у кого есть домашний интернет, YouTube как не работал, так не работает. Ну, замедление это или нет, но ты просто открываешь, и у тебя ничего не происходит. С массовыми перебоями в работе сервиса вплоть до остановки видеопотока россияне столкнулись в начале августа. Ну, собственно, мы все это знаем, да. За месяц до этого глава Думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что скорость загрузки может упасть на 70%. Ну, собственно, не только на 70%, а и все на 100. Накануне режиссер Карен Шахназаров заявил, что поднимал вопрос замедления YouTube на встрече с Владимиром Путиным 13 ноября. Народный артист России сообщил, что глава государства пообещал разобраться с этим. И вот вчера вечером многие решили, что вот все, разобрались с этим, и YouTube заработал. Президент Международной академии диджитал-коммуникации Андрей Яблонский у нас сейчас будет в эфире. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, смотрите, сегодня задали вопрос по поводу YouTube пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, и он сказал, что вообще вот эта вот проблема, ну, вот я цитирую, насколько я знаю, насколько нам известно, все-таки вот эта проблема YouTube никоим образом не относится к перечню таких приоритетных вопросов на повестке дня у людей, но, тем не менее, он сказал, что, скорее всего, Владимир Путин рассмотрит. Как вы считаете, действительно ли вот вся эта история вчерашнее, да, он действительно восстановился доступ к YouTube, или все-таки это немножечко впереди паровоза побежали?
Мне кажется, впереди паровоза. У меня, как условно говоря, на домашнем интернете ни с мобильника, ни с компьютера, ни на телевизоре ничего в последнее время особо не грузилось, так и не грузится. Угу. Собственно, единственное, что на телевизоре, наверное, грузится чуть быстрее, ну, тут тоже вопрос...
У вас на телевизоре потому, грузится YouTube? Просто вот у меня лично не грузится на телевизоре.
У меня как раз наоборот. На телевизоре грузится быстрее, чем он грузится на телефоне.
Ага.
И круто, так, да. Ну, это вопрос, опять же, видимо, к провайдеру, потому что у меня, когда вот у всех были перебои именно с телевизором, единственное, где у меня работало, это был телевизор. Все остальное работало как-то не очень хорошо. Поэтому, мне кажется, немножко преждевременно. Возможно, какие-то провайдеры, услышав эту новость, решили что-то у себя переключить, потому что, насколько мы знаем, и ряд провайдеров даже заявляли о том, что мы вот сейчас отключим все у себя, наоборот, ускорим скорость, за что получали по шапке. Поэтому, может быть, они тоже решили побежать впереди паровоза и вот сделали такую историю. Но я, честно говоря, пока вот от знакомых, от друзей все... с кем общаюсь, ни у кого не слышал, чтобы у кого-то что-то нормально заработало. То есть, как бы, новость прошла, но не более того.
Да, поэтому меня вчера это вечером очень удивило, что там Global Check об этом сообщает, но, тем не менее, я тут же полезла, конечно, через Wi-Fi, ничего не работает по-прежнему. Как вы считаете, вот можно согласиться, да, с Дмитрием Песковым, что все-таки вот эта проблема YouTube никоим образом не относится к перечню таких вот приоритетных вопросов?
Ну, честно говоря, да, мне кажется, у нас есть гораздо более приоритетные вопросы, чем, скажем так, YouTube, будет ли работать YouTube. Мультики детям показать можно и на Кинопоиске, с одной стороны. С другой стороны, конечно, понятно, что все привыкли смотреть все на YouTube, и ссылки у нас все на YouTube, и ссылок там на тот же Рутюб, на Вики гораздо меньше, и мало кто их присылает, все равно присылают ссылки на YouTube. Поэтому, как бы, с одной стороны, да, проблемы действительно есть, люди как-то мучаются, но, с другой стороны, это нельзя назвать суперприоритетной проблемой, как же так, нам негде посмотреть мультики.
Ну, как бы я бы это так... Но все-таки, ну, согласитесь, все-таки не только мультики, да, вот... Вот Карен Шахназаров на встрече с президентом сказал, что, ну, у нас вот все-таки пока ведь полноценной замены нет. Вот почему же у нас до сих пор нет полноценной замены YouTube? Что нам мешает?
Слушайте, ну, я об этом уже много раз говорил. Полноценной замены YouTube не может быть по определению, потому что YouTube — это большая, ну, можно назвать большой советской энциклопедией. То есть это огромный ресурс, на котором собраны ролики со всего мира за много-много-много лет. Соответственно, создать подобную библиотеку локальную, ну, я просто, во-первых, не понимаю, зачем. Во-вторых, все говорят о том, что у нас нет замены YouTube с точки зрения именно, наверное, платформенной. То есть на сегодняшний момент там что Рутюб, что VK, наверное, пока не дотягивают до всех возможностей, что было на YouTube. Но если мы говорим про YouTube в целом, это огромная энциклопедия. То есть это ну, как бы сделать ей замену, это значит просто скопировать весь контент, который там есть, перенести на наши внутренние там сервера, но тогда половина из этих роликов никому не будет никогда интересны, потому что их никто не будет смотреть. Потому что там достаточно специфические ролики, как отремонтировать какой-то автомобиль, например, или запчасть автомобиля. Ну, то есть, чем хорош YouTube, тем, что там можно найти практически все. Но в то же время там, понятное дело, есть и тот контент, который, мягко говоря, лучше бы его там и не было. Назовем так.
А можно ли говорить о том, что еще замены нет чисто технической?
Технически, что Рутюб, что ВКонтакте, они, ну, как бы, постоянно что-то обновляют, у них появляется новый функционал. Вопрос просто в том, что не так быстро это происходит. И там, если говорить, например, про какие-то новые видео, ну, во ВКонтакте появляется практически... Ну, то есть то, что есть в русскоязычном, скажем так, сегменте, во ВКонтакте это все в последнее время начало появляться, то есть уже нет такого, чтобы там не найти, где посмотреть, условно говоря.
Спасибо большое, Андрей Викторович. Андрей Яблонский, президент Международной академии диджитал коммуникации, был у нас в эфире, обсуждаем мы YouTube. Первоочередной, не первоочередной вопрос, но тем не менее многих интересует, да, и многие вчера обрадовались, что вот, пошли эти новости по лентам. YouTube снова заработал? Ну нет, это не так, немножко поспешили. Сергей пишет, как не работал YouTube, так и не работает. Это, конечно, не такая приоритетная проблема, но кроме естественных проблем, которые так есть, добавили искусственную. Да, это не очень удобно, что он не работает, но согласитесь, иногда было приятно включить телевизор, там, Smart TV, посмотреть что-то на YouTube. У кого-то он работает, у кого-то нет. Что вы еще пишете? Савель Михайлович выступает за YouTube, но если после сказанного большим числом специалистов и должностных лиц его запустят, то это бросит на них большую, просто огромную тень недоверия. Но смотрите, Савель Михайлович, YouTube работает, он просто замедлился. он замедлился, никто не говорит о том, что его блокировали там и так далее. Ника вот пишет, что нигде, у нее YouTube не работает, что же у вас от мобильного оператора тоже не работает, вот у меня работает от мобильного оператора LTE, YouTube прям прекрасно. А вот у Игоря Владимировича все вообще работает, и нас смотрит, а как у вас так получается? Вы, видимо, через мобильник, как вы это делаете, почему вы нас смотрите? А Дмитрий вообще сказал, что уже давно все обход нашли, да, ну то есть вы считаете, что можно ничего не открыть, все равно все нашли обход, поэтому через VPN тоже не работает, Андрей спрашивает. Ну, может, человек не пользуется VPN, не все его скачивают. Вот у них только... А, если у вас только Wi-Fi, то, конечно, через Wi-Fi не работает. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Виктор.
Да, здравствуйте, Анна.
У вас работает YouTube? YouTube работает у вас?
Ну, сегодня без VPN стал прекрасно работать, именно сегодня, с мобильным интернетом, с
нет,
Wi-Fi
ну,
не...
Да, 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 только мобильный интернет, то есть домашний интернет все равно не работает.
Да, вы знаете, вот есть две проблемы, обратил на это внимание, с российским сегментом. Первое, ну, мое мнение личное, да, что ВК и Рутюб нам две платформы на страну не нужно, у нас население не такое большое, нам достаточно как бы одного ресурса на самом-то деле. Вот, это первое, чтобы были как бы единые правила. И вторая тема, насколько мне известно, есть проблема с верификацией на ВК. То есть, как это обычно работает на платформах, ты выкладываешь первый видос, и как бы все, как бы, если его нигде нет, понятное дело, как бы ты автор. Вот. У ВК, чтобы подтвердить верификацию, там целая история. То есть недавно блогер буквально вчера выделил видео на YouTube, что не может верифицироваться. Да, на ВК. То есть там вставляют именно палки в колеса, какие-то абсурдные требования просят. И то есть вот он автор и просит как бы обращение к ВК, да, ребят, что вы делаете? Мы в итоге сотрудничаем или не сотрудничаем? То есть, как бы вот есть еще такие моменты. И вот приходим к выводу, то что ну, не нужно нам 2, 3, 4 платформы. Должна быть одна единая, как бы, и чтобы были одни единые правила. Это будет удобно всем.
А вы думаете, да? Ну, то есть альтернативные платформы не нужны? Это же даже чисто конкуренция.
Не-не-не, пускай будут альтернативные, но и не должно быть там Рутуб, ВК, там еще что-то, какие-то видеохостинги. Должен быть один на вот наш русский, грубо говоря.
Просто вот, Рутуб, вот один. Ну, просто вот выбрать из ВК или Рутуб, да? То есть они технически
готовы. Да, либо так, либо коллаборация. То есть чтобы это было что-то
коллаб
одно единое.
Такой сделал. Да, хорошо. Виктор, поняла вас. Так, что вы пишете? Вы тут продолжаете писать про YouTube. М829HS, это, я так понимаю, номер вашего автомобиля. YouTube это не основная проблема, естественно, это вот ник человека, но очень лишнее, как камень в ботинке. Неприятно, да, действительно, как камень в ботинке, правда, соглашусь с вами. У некоторых, рассказывает знакомый айтишник, заработал, то есть как-то выборочно сняли ограничения Bitmark. Ну, видите, пошли вот эти истории. Мой знакомый, знакомый знакомого сказал, он тоже сталкивался с этой проблемой. Мы поменяли сцепление, да, в этой машине. Но это то же самое приблизительно. У знакомого, у вас работает, расскажите мне, у вас работает конкретно YouTube, заработал, у кого-то заработал, у кого-то нет. Ни у кого он, судя по всему, домашний интернет не заработал. Только мобильный. 7373948, телефон прямого эфира. Лимузин, здравствуйте.
Да, здрасте, друзья. Да, у меня работал он в телефоне. Я только YouTube, ну, в основном смотрю в телефоне, и в основном мне нужны какие-то технические вещи. Вот я смотрю там про металлообработку, про какой-нибудь там ремонт автомобилей, мотоциклов и прочее. То, что вот его начали запрещать и палки в колеса вставлять в YouTube по поводу всяких политических моментов, что там что-то публикуется, я вам честно скажу, я вообще далек от этих политических всяких историй в YouTube, что касается. Главное в нем, мне нравится абсолютно то, что он удобен. Удобен просто. Вот он, и к нему, ну, как бы, как ни крути, а привык.
Вот это правда, смотреть. Мы все к нему привыкли. Да. Мы, знаете, даже на автомате идешь на YouTube, а он не работает.
Да. То есть привычка вторая натура, это понятно. Я пытаюсь там смотреть где-то в ВК, еще там где-то что-то, но это все как-то, во-первых, забито рекламой какой-то ненужной мне лично, забито чем-то еще, и как-то все это неудобно, как-то некомфортно. Я и в ВК-то перешел, собственно, из Фейсбука, там теперь ныне запрещенного, ну, потому что надо было куда-то переходить.
Запрещенная, ВК, да, мета-организация, да, у нас.
Да, меня ВК никогда не возбуждал вообще, но...
Так, поняла. Хорошо, спасибо, поняла, Лимузин, я вашу точку зрения. Всем, конечно, удобен Рютюб, собственно, об этом и Карен Шахназаров 13 числа сказал. Он сказал об этом президенту, вот тут пишет, что Елизавета пишет, с утра заработал на Wi-Fi. Wi-Fi и домашний интернет до сих пор работают. Я вам просто могу позавидовать, потому что не у всех работает домашний интернет, а работает только через мобильного оператора. Я эту тему сейчас завершу, потому что у нас есть еще о чем поговорить. YouTube, я понимаю, вот это вот, видите, не самая насущная проблема, да, как сказал Дмитрий Песков, но тем не менее вот куча сообщений и звонки, и все хотят что-то сказать по поводу YouTube. Вот хотя вот это действительно как камушек в ботинке, как правильно написали. Так, сегодня, значит, Дмитрий Песков сказал, что проблема замедления YouTube в России сейчас не является приоритетной, но президент сказал, что рассмотрит ее. Говорили об этом Гарант Шахназаров, Владимир Путин 13 ноября. Накануне вечером вот появились сообщения, что якобы YouTube начал прям летать, работать везде в России, но потом выяснилось, что это не совсем так, что провайдеры его не включили, а работать он стал только, и то не у всех, по-моему, мобильных операторов.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Совете Федерации предложили законодательно запретить овербукинг на авиарейсах. Сенатор Айрат Гибаддинов направил обращение на имя главы Минтранса Романа Старовойта. Автор инициативы настаивает на необходимости определить понятие сверхбронирования билетов. В законодательстве Российской Федерации ввести запрет на такие действия перевозчиков. Проявления овербукинга фактически нарушают права пассажиров на качественное предоставление услуг и свидетельствуют о недобросовестности авиаперевозчика, пишет РИА Новости со ссылкой на документ. Кроме того, по мнению сенатора, следует рассмотреть возможность введения прямых компенсаций пострадавшим от овербукинга, пострадавшим от овербукинга. Вот интересно. В размере 25% сверхстоимости билета в качестве неустойки. Председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов у нас на связи. Илья Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Илья Сергеевич, а скажите, пожалуйста, что вообще такое овербукинг и как часто сейчас российские авиакомпании его используют? И насколько это вообще законно, в принципе?
Законодательно такое слово не отрегулировано у нас нигде, но тем не менее это когда продают авиакомпании больше мест, чем есть на борту воздушного судна. При этом разделяют как коммерческий овербукинг, так и разделяют и технический овербукинг. Это когда вы планировали лететь на самолете, уже в него сели, и вдруг авиакомпания говорит, что борт неисправен, придется заменить на меньшей вместимости. И тогда пассажиры вынуждены не могут вылететь. Вот такое тоже бывает.
Да, технически это, кстати, довольно частая, на самом деле, история. Когда заменяют борт. Но вот если брать как раз вот не технический овербукинг, его, я так понимаю, то есть он не то чтобы разрешен, он не запрещен, да, насколько я понимаю?
Ну, технический овербукинг, вот если то, что предлагает сейчас сенатор сделать, пассажиры будут ждать ремонта воздушного судна и никуда не полетят. Сейчас нынешняя ситуация, она дает возможность авиакомпании все равно найти меньше из тех зол, которые есть, и все равно предоставить услугу перевозки пассажирам. Да, появляются такие пассажиры, которые не могут вылететь, поэтому мы предлагаем зафиксировать компенсацию для таких пассажиров. Они могут в дальнейшем и добровольно отказываться от конкретного полета, перенести, допустим, и улететь на самолете на 2-3 часа позднее, получив при этом достойнейшую компенсацию, там, десятки тысяч рублей. Почему бы нет?
А сейчас как обстоят дела? Потому что много вот этих вот историй, как там наш национальный авиаперевозчик кого-то не посадил, происходят какие-то скандалы, люди судятся и так далее. Как это вообще отрегулировано?
На данный момент это никак не отрегулировано. Пассажиры остаются один-один с этой проблемой, пытаются судиться. При этом, касаемо судебных дел, есть практика как позитивная, так и негативная. То есть примерно 50-50. Нет точной гарантии того, что пассажир выиграет даже судебное дело. Поэтому здесь мы предлагаем компенсацию зафиксировать, но предложения сенаторов, они, к сожалению, пока... В нем очень много популизма. То есть мы не должны остановить авиацию. Если он предлагает запретить овербукинг, тогда цены на авиабилеты взлетят в два раза. У нас на данный момент овербукинг не разрешен, если что.
Он не разрешен, но он, насколько я понимаю, и не запрещен.
Да, ну вынуждены авиакомпании его использовать, подчеркну, потому что возникает определенного рода ситуации. Поэтому важнее задача защитить тех граждан, которые, чтобы не столкнулись с этой проблемой, это семьи, организованные группы детей и так далее, большой перечень категорий закрепить законодательно. И здесь другой момент, дать возможность пассажирам добровольно отказаться от полета, если авиакомпания предлагает такую возможность, и получить компенсацию. В мире этот вопрос урегулирован, и это должно происходить по инициативе пассажира. Сейчас авиакомпания сама решает, кто летит, а кто нет. Это не официально.
Ну, то есть, если брать западную практику, то там, допустим, если тебе не хватило места, да, в самолете, тебе предлагают, там есть какие-то альтернативные варианты, тебе предлагают улететь следующим рейсом или получить компенсацию, правильно я понимаю?
Да, пассажир сам определяет, полетит он, либо не полетит, получит он компенсацию, либо нет. То есть, все-таки вопрос на стороне человека здесь. Есть люди такие, их не очень много, но на рейсе пару человек точно найдется, которые готовы лететь позднее, получить там 10 тысяч рублей. Ну, к примеру,
Спасибо большое, Илья Сергеевич. Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе, был у нас в эфире, обсуждаем овербукинг. Друзья, звоните, пишите, сталкивались ли вы когда-нибудь, насколько это вообще насущная проблема вот овербукинга. Просто лично я с ним не сталкивалась, меня, как говорится, Бог миловал. Ни разу у меня еще пока такого не было, чтобы меня не посадили на борт, потому что там уже все занято, да. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Виктор, еще раз. У вас такое было, да, в жизни, что вас не посадили?
Нет, у меня такого не было, но у меня, знаете, я заметил, вот когда отель ты бронируешь, там вот есть бесплатная бронь, ну или как это? Ну, короче говоря, ты можешь отменить и деньги вернуть, либо доплачиваешь, но при этом с бесплатной отменой. А вот почему-то авиакомпания это не делает? Ну, то есть, условно, да, я понимаю,
бесплатной отменой нет, почему? Вы можете сдать билет за какой-то там период времени до полета.
Да, я говорю, а вот, ну, они для чего-то овербукинг? Чтобы, ну, там, не потерять прибыль, правильно?
Ну, конечно, ну, естественно, да. Сейчас все вот дорого.
Да, а почему они не могут, ну, как бы заложить это, чтобы, ну, таких ситуаций вообще не было?
Ну, не могут они это так заложить, спасибо большое, чтобы таких ситуаций не было. Бывает, люди просто не являются на рейс. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый док, а вы сталкивались с такой ситуацией, чтобы вас не посадили на борт?
Здравствуйте, да. Алло.
Да, я вас слушаю.
Смотрите, именно с этой ситуацией не сталкивался, да, к счастью. Слышал много, но сам не сталкивался. Но вот по какой причине, собственно, позвонил, да. У нас много явлений в последний момент времени, значит. Тот же там квадробинг, тот же чарлд-фри запрещенный, да, там и так далее. Тот же вот теперь овербукинг. Они вбрасываются в информационную систему, и так. Люди, даже которые, ну, как бы о них не знали, да...
Теперь они знают, что это такое.
Да. Да, в основном узнают именно из СМИ, там, из каких-то инициатив вот тех же депутатов и так далее. Мне кажется, это очередная проблема, более-менее высосанная из пальца.
Высосанная из пальца, да. Спасибо большое, поняла вас. Но, вы знаете, очень много проблем высосанных из пальца, в том числе для кого-то, например, замедление YouTube, это тоже высосанная из пальца проблема. Так, что вы пишете? Предлагаю вести графу основания для бронирования, чтобы под забивку все подряд запросто так не бронировали ни номер в отеле, ни место в транспорте. Это такое равноправие, Бисмарк пишет. Шуравин Илья. Если пассажир не явился на рейс, билет его все равно приобретенный, полет оплачен, авиакомпания авиакомпания может на самом деле даже заработать. Что мы обсуждали? В Совете Федерации предложили законодательно запретить овербукинг на авиарейсах. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция на YouTube-канале. в социальной сети ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, что мы обсудим в течение ближайших уже 23 фактически минут? В Минобрнауке Госдуме разъяснили, что ждет журфаки и филфаки. Вот непонятные появились вчера сообщения о том, что их могут объединить. Чем отличается филолог от журналиста? Да, вот попытаемся выяснить. В Российской академии наук назвали гадание на Таро лженаукой, а тарологов мошенниками.
Поток. Успеем сказать главное.
В Минобрнауке Госдуме опровергли одновременно, и там опровергли планы объединить факультеты журналистики и филологии. Обсуждается объединение образовательных программ по этим специальностям. Это не означает объединение факультетов, уточнили там. Ни о каком объединении филологических и журналистских специальностей речи не идет, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Ранее о том, что объединение обсуждается, сообщили СМИ со ссылкой на слова заместителя министра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, сказанные 14 ноября на выездном заседании Думского комитета по информационной политике. Действительно, изначально звучали предложения по объединению этих двух направлений, но подчеркну, что они находятся лишь в стадии обсуждения, заявил Хинштейн. По его словам, без обсуждений поддержки профессиональным отраслевым сообществом ни о каких изменениях не может идти речи. Ну, в общем, РБК пишет о том, что еще опровергли эту информацию также в Минобрнауке, но все-таки что-то там пытаются объединить, какие-то направления. Вот мы сейчас попытаемся выяснить. Заместитель директора Института языкознания Российской академии наук, кандидат филологических наук Игорь Исаев будет у нас в эфире. Игорь Игоревич, здравствуйте.
Добрый день, да, там есть такая проблема, она обсуждается достаточно давно, связано это вот с чем.
Так.
В системе образования существуют так называемые укрупненные группы специальностей и направлений, они называются сокращенно УГСН. И вот эти УГСН, это такие, ну, методические объединения, которые действительно по задаче министерства давно уже достаточно продумывают идею того, как слить вместе филологов с журналистами, даже вот в четвертом стандарте это запланировано, журналисты и филологи вместе. Там есть другая проблема. Внутри филологических специальностей, в нынешнее время это называется специальность 450000, языкознание и литературоведение. Там внутри есть очень важные разделы, например, фундаментальная прикладная лингвистика и искусственный интеллект в гуманитарной сфере. Называется как-то так. Это вот эти два направления образования. Это та гуманитарка, которая учит программированию, математической статистике, современным моделям, которые рассчитывают данные, ну, искусственному интеллекту, вместе с лингвистикой. И слить вместе было бы большой проблемой. Поэтому заявления министерства идут давно, но реализовать сложно, потому что именно научное сообщество говорит, а как? Мы вот учим программирование и математики. А вы журналисты, вы этому не учитесь. Как мы в одну группу войдем? Поэтому, да, действительно, есть проблема.
А вообще, насколько, зачем вообще что-то делать вот в этом направлении, в принципе?
Ой, вы знаете, какой замечательный вопрос.
Да.
В свое время, когда специалитет меняли на бакалавриат, мы тоже говорили, товарищи, не принципиально какая форма, мы везде научим хорошо, дайте время специалистам, чтобы мы устроились. И вот сейчас, когда мы работаем в рамках бакалавриата, то мы уже привыкли, и новые, например, сообщения о том, что будет вводиться специалитет, такая тоже информация ходит, бродит, она нас пугает не потому, что мы специалитета боимся, мы боимся перемен необоснованных. И в данном случае это все то же самое. Укрупнение. Укрупнение – это один из путей эволюции, который министерство считает необходимым. А мы считаем ровно, как преподаватели сообщества педагогического.
Ровно наоборот,
считаем,
да?
Это лишнее. Да, конечно. Наоборот, знание это. Ведь в чем парадокс? Современные научные знания очень атомизированы, потому что специалист, например, ну, не знаю, там, в атомной физике, он уже вряд ли будет разбираться, например, в тонких каких-то других областях. Знаний колоссальный объем получило. Поэтому укрупнение – это не самый лучший путь в данном случае.
Ну, просто смотрите, условно, да, некоторые считают, что журналисты и филологи это одно и то же. Это очень обижает филологов, насколько я знаю. Потому что как бы они-то считают, что журналистика это низкий жанр, поэтому, ну, как-то знаете, ребята, извините.
Смотрите, мы сейчас с вами путаем две вещи. Есть образовательный стандарт, а есть профессиональное требование. Филолог может быть журналистом. То есть, как бы, это все находится в рамках гуманитарки. То есть, действительно, филолог, который имеет мозги и умеет работать как журналист, может со временем стать журналистом. Вот программистом с лингвистикой в обратную сторону очень сложно. Поэтому, как бы, вот люди, которые рассуждают, ну, гуманитарка, ну, что это, ну, все вместе. Что историки, что филологи, ну, что-то приблизительно одинаковое.
Нет. Ну, филологи и историки – это совсем разное. Это уже прям совсем разное, да.
Так что, да, действительно, вы правы, как бы разница очень большая. И, опять же, подчеркну, современные научные знания очень детализированы. Нельзя знать все, нельзя быть Ломоносовым в современном мире на массовом уровне. Единица, возможно. Но вот в массовом уровне детализированное образование, и ты учишься, и магистратура придумана ровно под то, чтобы свое образование заточить как карандаш на 4-м, 5-м, 6-м году обучения.
Ну, абсолютно точно. Так ведь еще и Мединский сказал, что сейчас настолько все стремительно развивается, что через каждые 10 лет вы еще будете переучиваться.
Это никогда не кончается. Вот я как преподающий студентам человек, я вынужден постоянно что-то читать, потому что в противном случае они будут завтра знать больше, чем преподаватель. Это хорошо.
Да, спасибо большое, Игорь Игоревич. Игорь Исаев, заместитель директора Института языкознания Российской академии наук, кандидат филологических наук, был у нас в эфире. Бисмарк пишет, не понимаю такого подхода, к примеру, специальности энергообеспечения зачем-то присутствует программирование. Я не на программиста учусь, или они востребованы в отрасли энергетики. Но смотрите, здесь речь идет все-таки о каких-то такой спецификации, да, у филологов, это речь все-таки о филологах, конечно, не о журналистах. Не совсем понимаю, зачем журналисту нужно программирование. Нет, может быть, мы дойдем до такого уровня. В целом все уже к этому идет, что действительно скоро журналисты будут программировать. Может, мы все будем скоро программировать. Или искусственный интеллект будет программировать. А кто будет отвечать за искусственный интеллект? А вот то, что журналисты уже обучают искусственный интеллект, это я вам точно могу сказать. 7373-948, телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я положительно отношусь к тому, чтобы объединить две этих специализации. То есть, журналист – это человек, который должен быть с глубокой культурой. Вот ваша радиостанция демонстрирует вот таких вот людей.
Такие,
вот,
такие, вы, таких персонажей. Да, спасибо большое. Спасибо
за комплимент. Ну, вот Евгения Волгина, вот ее когда слушаешь, просто вот, ну, впечатление человека с глубочайшей культурой. То есть, это не журнал, так сказать, вот, ну, то есть, я не понимаю название профессии журналиста, оно не отражает вот всех аспектов деятельности этого специалиста. Это человек, который должен глубоко разбираться вот в вопросах.
Это политики, правда. Культуры. Но вы знаете, что я вам сейчас скажу, такую вещь интересную, что, ну, 50%, наверное, может быть, больше людей, которые работают журналистами, они не журналисты по специальности, не имеют этого диплома.
Ну, вот, значит, когда речь идет о таких профессиях, как, например, радиоведущие, телеведущие, вот здесь необходимо именно такое фундаментальное образование. Вот, кстати, у Гудошникова, у него, по-моему, филология, да, образование.
Он филолог.
Что очень сильно видно, да, по его манере, так сказать, разговора.
Ну, то есть вы считаете, что вот это укрупнение нужно?
Я считаю, что нужно, потому что именно людям, которые взаимодействуют с большими социальными массами, обязательно нужно иметь глубокую культуру. То есть это люди, которые, ну, управляют, можно сказать, вот, социальными процессами. Вот они должны быть именно фундаментально образованными людьми. Так что будет очень здорово, если
спасибо.
Это филология.
Спасибо большое. Да. Поняла вас, да. Ну, то есть если объединить филологию и журналистику. Но я вам, знаете, что скажу? Вот у меня даже здесь это написано. Что изначально вообще не было факультета журналистики, если вы не в курсе. В 1961 году первые студенты начали обучаться на историко-филологическом факультете. В 1996 году факультет разделился на филологический факультет гуманитарных и социальных наук. На филологическом реализуется направление филология, журналистика, психология, лингвистика, реклама и связи с общественностью. Это вот, например, в Российском университете дружбы народов. Это так было на базе филфака. Зачастую как бы обучали журналистику. журналистов, но это вот в 61-м году. А журналистов-то обучают, смотрите, это немножко разное, конечно. Филолог и журналист, это, в принципе, разные вещи. Конечно, там есть стилистика русского языка и так далее. Но там есть еще и история медиа, и политика, и социалка, и экономика. Это все, кстати, изучают на факультете журналистики. Вряд ли этому будут обучать филологов, им это просто абсолютно не нужно. Так что филологи и журналисты – это просто, ну, совершенно не одно и то же, простите. Да, базовое там какое-то гуманитарное образование можно получить, вообще не оканчивая факультет журналистики, благо их сейчас еще очень много разных, да, там есть телевизионная журналистика, до сих пор есть газетная журналистика, как ни странно, и кто-то еще идет учиться там газетной журналистике, пиар, реклама и так далее. Это все тоже журналистика, там много всяких ответвлений, поэтому тут, ну, на самом деле это сложно, насколько можно объединить. Все-таки журналист и филолог, это, ну, это, мягко говоря, совсем не одно и то же. Возможно, это из области реформирования высшего образования и всего образования в целом. Много уже говорили, что учиться такое количество лет, учиться такое количество лет, непозволительная роскошь, иметь такое количество направлений в высшем образовании. Думаю, тоже из этой задумки пишет Игорь Владимирович. Да, это вот реформа, знаете, вот я задала вот этот вопрос, зачем? Зачем это делать? Зачем что-то уплотнять, или как там занимаемся уплотнением или увеличением? Зачем все это делать? Это, как говорится, большой вопрос, зачем что-то менять, тем более, что у нас постоянно что-то в нашем таком стремительном мире меняется, и мы уже даже за всеми этими переменами не успеваем. Итак, что мы обсуждали? Мы обсуждали, что журфак и филфак каким-то образом там могут объединять. Укрупнение. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Решил взять звонок, да.
Здравствуйте, Владимир. Владимир. Я же журналистом никогда не получится, что у меня нет такой гибкого голоса. Ну, в советское время, так сказать, журналисты обладали большой культурой и знанием русского языка. Вот, допустим, примеру.
Это какие журналисты? Просто... Расскажите, пожалуйста. Да, да, интересно.
Это телевидение, это радио.
Телевидение. Вот. А вы кого имеете в виду? Дикторов? Вы имеете в виду дикторов? Это не журналисты, знаете, да?
Нет. Работаю журналистом. Я вам приведу пример. Вот сейчас очень много часто слышишь, снова в школу иду для чего? Раньше говорит знания. А сейчас говорят, что говорят? Да, самое.
Ну, я поняла. Я поняла. Спасибо большое, я поняла, что вы имеете в виду. Это мы можем, конечно, как-нибудь поболтать, знаете, там за чашкой чая. Это все очень интересно. Мы немножечко все-таки другое обсуждали. Мы обсуждали какие-то опять абсолютно изменения в нашей высшей школе. Вот, в частности, эти изменения касаются обучения журналистов и филологов. Там предполагают какие-то направления просто укрупнять и делать вот какое-то единое обучение по некоторым направлениям.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Илина пишет, процесс всегда состоит из чередования центробежных и центростремительных тенденций. Абсолютно с вами согласна. Когда-то что-то разбегается, а потом что-то опять вместе собирается. Это так, это действительно, это все циклично, мне кажется. О чем мы сейчас поговорим? Мы поговорим о тарологах. Почему-то эта тема стала очень актуальной в последнее время. Вот, кстати, тоже интересный момент, почему она стала такой актуальной. Российская академия наук назвала тарологов мошенниками, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях. Само гадание на картах Таро для предсказания будущего академия причислила к лженаукам. Эта сфера деятельности относится к типичной лженауке. Нет никаких доказательств возможности предсказаний по картам Таро или по звездам, не говоря уже о колдунах. Это мошенники чистой воды, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях и за деньги наживаются на этих людях. Их обманывают, сказал представитель Российской академии наук агентству РИА Новости. К сожалению, агентство РИА Новости не написало, с кем они общались вообще в Российской академии наук. Очень бы хотелось это увидеть. Просто в Российской академии наук, ну, это странно, да. Ну, ладно, хорошо. В Российской академии наук добавили, что эффект гаданий по картам Таро заключается в психологическом подчинении человека. Там также привели случаи, когда больные с тяжелыми заболеваниями обращались к колдунам и гадалкам вместо врачей, что приводило печальному исходу. Доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Борисович Моргунов у нас на связи. Евгений Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
А вот скажите, пожалуйста, вы как специалист, вы наблюдаете какой-то всплеск интереса, вот, например, к тарологам сейчас, вот именно сейчас?
Ну, я бы сказал, что такая практика обращения к разного рода гадалкам, это, я бы сказал, имеет огромную историю, которая в века запечатана, и интерес к этому никогда не увидал. А во времена, когда некая неопределенная ситуация нарастает, растет, конечно, это увеличивается интерес. Поэтому можно обращаться к тарологам, можно гадать на кофейной гуще, а можно просто на обычных игральных картах. Но... а можно на оплавленной свече.
Можно.
Вот. И люди пытаются таким образом бороться с некой неопределенностью, которая их ожидает в будущем.
Ну, а это же, ну, вот как сказать, неопределенно. Смотрите, вот тарологи все-таки, карты Таро, это немножко какая-то другая история. Это даже неопределенность. Люди же гадают на какие-то довольно... такие бытовые вещи, связаны ли это с какой-то общей неопределенностью?
А чем, собственно говоря, Таро лучше или хуже нумерологии или астрологии, например, да? Или, например, сериала «Гадалка», который на нашем телевидении идет уже несколько лет и рассказывает нам, как вообще успешно предсказывает некая, так сказать, героиня этого сериала.
Кстати, да, у нас
своей...
вообще, по сути, пропаганда по телевидению идет.
У нас, в общем, реклама включена в телевизионные передачи.
Да, действительно. Кстати, очень популярный сериал. Знаете, он очень популярный. Да. Но смотрите, что касается вот именно Таро, считается, что Таро – это такая какая-то даже модная сейчас штука. Вот наиболее модная вот именно Таро. Еще есть цифрология и нумерология. Вот они все вот вместе.
Нет, есть очень большое количество всяких гаданий. Есть еще и на жженой бумаге можно гадать. И на книгах, кстати говоря, когда мы заказываем страничку где-нибудь в поэтическом сборнике и думаем, что, так сказать, вот это и нас и ждет в ближайшем будущем.
А вот смотрите,
на костях.
Да, ну вот смотрите, вот... Но ведь хочется вот погадать. Почему вот даже, да, книжку открываешь и думаешь... Вот правда, вот что вот на этой странице меня ждет? Вот почему в нас это вообще живет? Почему мы хотим это знать?
Ну, если строго говорить, то это некая такая, я сказал уже, это понятие, да? Есть некая неопределенность в нашем будущем, и нету достойных средств, позволяющих точно предсказать это, да? К сожалению, до сих пор. Все наши футурологи, они, как правило, там... здорово ошибаются в предсказаниях будущего. И чем дальше там, период предсказания, тем меньше вероятность, что они там угадают это. И поэтому тяга к тому, чтобы обезопасить себя, например, или найти правильный путь, да, в перипетиях судьбы, да, ведет к тому, что люди пытаются обратиться к кому-то, кто кажется в этом более сведущим.
Но бывает, это люди делают еще даже чисто из развлечения просто. Ну, вот интересно, ну-ка погадай-ка мне, а вдруг?
Ну, да.
А
на игральных же картах. Для нас традиция более характерна гадание на обычных игральных картах, которые в России, в общем, всегда присутствовала.
Да, всегда гадали. И Пушкин об этом еще писал, там, как только не гадали, и все. А скажите, пожалуйста, вот, Евгений Борисович, вы никогда не гадали просто ради интереса?
Лично я не гадал, но когда я был маленьким, бабушка гадала, я помню, вот расклады делала какие-то, да, моя. Но, правда, она не на заказ это делала, а для себя. И я это, на многие годы я это забыл, но сейчас вот вспомнил об этом.
Да, все-таки это действительно всех касается, все это любят делать. А можно ли говорить о том, что вот эти вот люди, которые обращаются, да, к тарологам, к астрологам и так далее, что это люди низкообразованные или все-таки такой связи нет?
Я бы сказал, что это скорее люди, которые находятся в таком тревожном состоянии несколько, да. У них более драматичный, более, может быть, бывает непредсказуемость обычная, а бывает более высокого уровня. Вот. Но в принципе есть некоторое объяснение тому еще, как это происходит, да. Вот там указывается, в частности, что бизнес тоже использует возможности торговли. Я бы сказал так, что вот такого рода карты, какие-то там побочные знаки, какие-то, они иногда оказывают креативное влияние, да, усиливают наше какое-то... Человек выходит из привычных для него способов решения какой-то задачи. Он начинает видеть какие-то ассоциативные связи, которые раньше не видел. Даже есть некоторые методы не на таро-картах, а просто активизации творческого воображения. Технология есть, да, через попытку совместить то, что казалось ранее несовместимым. Список каких-то побочных объектов, которые прикладываются, например, к какой-то проблемной ситуации, и человек ассоциативно думает, ищет связь между этим. А можно ли использовать, не знаю, тигра там в раскраске карандашей? Появляются тигровые карандаши.
Ну, это вот это интересно, то есть да, это та же какая-то креативность, может быть. То есть и так
А психологи, быть. Кстати говоря, у них есть свои наборы карт, они называются метафорические карты, там у них вот традиционные символы, а там ну, разные неопределенные пейзажи, там какие-то там люди, на которые можно, есть еще один механизм, это некая проекция моего нынешнего состояния на какой-то объект, да, это может срабатывать тоже в поиске каких-то новых идей для решения.
Ну, это же это может даже и помочь. Спасибо большое, может. Евгений Борисович. Да, Евгений Моргунов, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, был у нас в эфире. Обсудили мы тарологов, не только астрологи, нумерологи, цифрологи. Кого только нет. Еще есть люди, которые натальные карты делают. Не знаю, может быть, это тоже те же астрологи и так далее. Андрей пишет, обычно колдунам и тарологам ходят в период нестабильности. Тема очень политическая. Вообще не политическая тема. Андрей, вообще не политическая. Я вам хочу сказать. Бывает мода на это дело. Знаете, вот сейчас модно. Раньше там было модно одно, а сейчас вот именно почему говорят про тарологов? Потому что они почему-то вот как-то в моду вошли. Вот эти карты, там колоды вот эти красивые. Их много. Их множество, великое. А книжки, девушки идут, покупают книжки, как раскладывать карты Таро там вечерами. Они этим занимаются с подружками. Раньше там они в зеркало смотрели, суженого пытались там увидеть или что-то еще. А теперь вот они раскладывают карты. И не только карты они раскладывают, что-то еще, какие-то циферки там, как, какого-то числа родился, и кому-то пригодился и так далее. А вот, а ты же двойка, да, или единица, а ты же пятерка или семерка. Ну, все, теперь я все про тебя знаю. Ну, по-моему, это, конечно, смешно, с одной стороны. Это смешно. С другой стороны, ну, чем бы дитя не тешилось? Если, в принципе, это действительно никому не мешает и не приводит к тому, что там тяжело больной человек идет к каким-то вот этим вот колдунам, и в итоге все плохо кончается, то так-то это чисто развлечение. Это все от большого безделья, пишут 165-й. Совершенно не обязательно от безделья. Может быть, наоборот, от большой занятости. Вот Сергей тоже спрашивает, а скорпионы? А скорпионы те еще скорпионы вообще, знаете, какие? Эх, пустые хлопоты, точно, пустые хлопоты, Сергей Сергеевич. Итак, Российская Академия Наук назвала тарологов мошенниками, которые пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях. Само гадание на картах Таро для предсказания будущего Академия причислила к лженаукам. Но тут другой вопрос. А кто-то вообще вот это вот гадание на картах Таро считает наукой? Мне кажется, никто наукой-то это и не считал. Ну, гадание. Просто один из видов гадания. Ну, на этих картах, на других. У нас на обычных игральных картах действительно, вот как сказал наш эксперт, доктор психологических наук, гадали всю жизнь на игральных картах, и ничего, все было нормально. Теперь придумали карты Таро. Это такая модная штука. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».